Слава Господу! Сегодня у нас особый день, когда мы можем еще раз собраться с вами, благодарить нашего Господа, воздавать Ему хвалу и славу, потому что Он достоин. Слава Господу! Вы знаете, так в нашей жизни бывает, когда мы начинаем к чему-то привыкать. И из-за этого, ну, будем говорить, падает наш рейтинг. В том отношении мы перестаем благодарить Бога столько, сколько мы благодарили, когда, к примеру, мы уверовали. Или получили крещение Святым Духом. Или приняли водное крещение. Вы знаете, я сам человек с неверующей семьи. Я уверовал в 97-м году, уже там сколько, лет 20 прошло. И анализируя свою жизнь, я замечаю и вижу, что действительно в процессе жизни благодарности Богу как-то сокращаются, как-то уменьшаются. Когда я уверовал, наверное, это был основной пик или момент в жизни, когда человек встречается первый раз в жизни с Богом, получает прощение грехов, получает освобождение. И человек в таком состоянии, он постоянно благодарит Бога. Ложится спать, бывает уже лежишь в кровати, и твои уста, они не закрываются, ты благодаришь Бога за то, что Он сделал для тебя. Но проходят года, и постепенно как-то оно начинает уменьшаться. И я думаю, что это причина того, что мы начинаем привыкать к милостям Божьим, мы начинаем привыкать к тому, что Бог для нас делает. Для нас это уже норма. Для нас норма. Когда мы ложимся спать, мы уверены в том, что мы проснемся утром. Утром мы встаем, мы уверены в том, что те планы, которые мы имеем в этот день, мы обязательно это сделаем. Это уже входит в привычку. Но если задуматься, то это милость Божия, которая обновляется над нами каждый день. Все, что происходит в нашей жизни и трудности, ситуации, Бог выходит навстречу. И бывает, мы их тоже, бывает, не замечаем. А вы знаете, что бывают такие ситуации в жизни, когда мы даже не подозреваем и даже, может, и не видели, что могло бы быть с нами в той или иной ситуации. А Бог нам помог. Бывают такие моменты. Бог от нас даже эти моменты прячет. А если бы Бог нам, вы знаете, сегодня открыл, что еще предстоит пройти каждому из нас, и сколько Бог еще нам выйдет навстречу, я думаю, мы бы, наверное, до конца жизни благодарили, потому что бы мы увидели. Но вы знаете, мы должны понимать и разуметь с вами, что благодарение Богу в первую очередь должно исходить от сердца. Человек должен понимать, что он делает. Место из Священного Писания, которое я бы хотел читать, это 15 глава от Луки. Тут Христос говорит три притчи, и они, по сути, одной и той же, как бы сказать, характера. И вот одна из притч, это последняя, притча о блудном сыне, я прочитаю. 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться». И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Такую притчу рассказал Христос. Мы понимаем, притча – это пример определенный. Но читая эту притчу и сопоставляя жизнь человека, то практически на практике такое бывает. И мы видим, что сын младший, на которого, возможно, отец возлагал какие-то определенные надежды, приходит однажды к нему и говорит, «Отец, я, в принципе, уже взрослый, будем говорить так, человек, я хочу жить отдельно, я хочу, значит, часть имения». И вы знаете, а не написано, что отец там препятствовал, он дал возможность. Он дал возможность своему сыну проявить себя. И мы видим, что этот младший сын еще какое-то время находился в доме, и за вот этот небольшой отрезок времени у него еще была возможность переосмыслить, подумать, а может быть не стоит. Вы знаете, в нашей жизни мы, бывает, делаем какие-то резкие движения, какие-то резкие принимаем решения. И бывает, что если человек все-таки на своем месте, он дает определенное себе время. Он дает себе определенное время. И в процессе этого времени человек может переосмыслить и потом сделать вывод, нет, лучше я не буду это делать, лучше я не буду так поступать. Но есть и такие моменты, когда человек принимает резкие решения, и тут же начинает это делать. И вот у этого младшего сына была возможность еще как-то переосмыслить. Он не сразу ушел, он не в тот же день ушел, когда отец дал добро на это, чтобы разделить это имение между им и его старшим братом. Но мы видим, что этот младший сын, он все-таки берет и уходит. И вы знаете, имея такое состояние, я думаю, что, возможно, он думал о том, что, в принципе, я богатый человек, я смогу принимать решения, я смогу, значит, как-то сам самостоятельно что-то делать в своей жизни. Но впоследствии мы видим, что этот младший сын, он начинает неправильно пользоваться финансами, он начинает их просто расточать. То есть налево, направо, нужно, не нужно, тратить деньги. И приходит такой момент, когда он остается без денег. Без денег. И вот, оказавшись в такой ситуации, и еще ко всему приходит голод в той стране. Голод, дефицит. Дефицит. Даже если есть какие-то деньги, сложно купить, потому что нету. Урожая определенного нету. И вот он находит человека, у которого были свиньи, идет туда, приходит к нему, чтобы пасти этих свиней и какое-то иметь пропитание. Но в Писании, как Христос сказал, что он даже не имел, не мог поесть то, что ели свиньи. Вы знаете, очень такая ситуация сложная. Когда этот младший сын уходил из дома, имея большое состояние, он даже не предвидел, он даже не понимал, он даже не знал, что в его жизни будет такой момент, когда он будет пасти свиней, опустится до уровня раба, и при этом он не сможет себе позволить нормально покушать. И вот, находясь в таком положении и состоянии, написано, он пришел в сознание, он начал рассуждать. Когда он вел образ жизни, вы знаете, такой свободный, он не думал о последствиях, он не думал о том, что что-то может произойти плохое в его жизни. Но когда он оказался в этой ситуации, он начал размышлять, он начал приходить в сознание, он начал анализировать свою прошлую жизнь, он начал делать какие-то определенные выводы в своей жизни, и он понял, что он был неправ. Он был неправ, что ушел от отца. Он был неправ, что он поступил так. И в его сердце приходит покаяние, осознание своих неправильных поступков. И он делает решение, несмотря на то, что он так все-таки низко опустился, он делает решение возвращаться домой. И он избирает ту позицию, что он не претендует на сына. Он не претендует на то, чтобы стать опять его сыном и иметь все или пользоваться тем, что он, чем он пользовался раньше. Он говорит, что я пойду к отцу, и я буду каяться, что я согрешил против него. Пусть он хотя бы возьмет меня в число наемников, простых рабочих людей, платит мне там определенную сумму, чтобы я мог жить. И мы видим, что этот сын, он встает, он все бросает, он делает конкретное решение в своей жизни, он полностью поворачивается на 180 градусов и идет к отцу. И вот что интересно, в 20 стихе написано: «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Такая ситуация. Я думаю, что с того момента, как сын ушел из дома, я думаю, переживание отца, оно его не оставляло все это время. Сколько там прошло? Год, два, три, мы не знаем. Это притча, это определенный пример. Но сама идея того, что отец, он постоянно находился в ожидании. И в 20 стихе написано, что сын его еще был далеко. Вы понимаете, прошло определенное время. Когда этот младший сын уходил из дома, он, может быть, шикарно был одет, богатая одежда. Но когда он возвращался, там, наверное, отрепье было, там, наверное, одежда была грязная, где-то разорванная. Вот. И что характерно, отец увидел еще сдалека его. Я думаю, что-то внутри подсказал отцу: это мой сын. И он не стал, отец, ждать на пороге дома. Ну, сейчас придет, сейчас мы с ним, будет серьезный у нас разговор там. Может быть, он возвращается для того, чтобы еще денег попросить. Но мы видим, что отец начинает к нему идти, бежать. Он его узнал, он понял: это мой сын. И написано в 20 стихе, что отец сжалился над ним. Почему сжалился? Он увидел его состояние. Он увидел, в какой он одежде. Он увидел, как он несчастный, бедный стал. Он сжалился, он проявил к нему милосердие. И написано: побежав, пал ему на шею и целовал его. Вот такая любовь была проявлена со стороны его отца. Вы знаете, это пример. Но по жизни так оно и бывает. Бывает в том отношении, что этот отец в этой притче – это сам Бог, который ожидает. И вы знаете, вопрос блудного сына можно рассматривать, ну, с трех сторон, можно так сказать. Но одна из первых сторон – блудный сын, в категорию блудного сына попадает человек, во-первых, неверующий, который, можно сказать так, не знает Бога, блуждает в этом мире. Но приходит момент, когда Бог касается его сердца, и он приходит к Богу, примиряется с Богом, становится его сыном. Это один момент. Второй момент – это человек, который, можно сказать, с детства верующий, воспитывался в христианской семье, но по определенным причинам, возможно, как вот эта ситуация с этим блудным сыном, принимает решение: я как-то без Бога обойдусь в своей жизни, я буду сам решать свои вопросы в жизни. И бывает, уже в наших христианских семьях отступают от Бога, уходят в этот мир. Это одна сторона. И при всем этом Бог так же само долготерпит, так же само проявляет милосердие, так же само ожидает, чтобы вернулись. Ну и другая сторона, третья сторона. Вы знаете, мы, может быть, не сильно хотим об этом думать, но на практике так оно есть. Другая сторона блудного сына. Сегодня мы можем с вами быть в этой категории. Ходим на собрания, поем в хору, проповедуем, может быть, даже участвуем в каких-то мероприятиях. Но при всем этом наша личная жизнь, она далеко не по Писанию. Наша личная жизнь, она далеко не такая, какая должна быть. В церкви мы одни, вне церкви мы другие. И вот мы попадаем в категорию блудного сына, то есть мы начинаем принимать свои решения какие-то определенные, не особо нуждаемся в том, чтобы иметь от Бога вразумление, все-таки это правильно или нет. Иногда в сердце мы свое можем положить, что ну я как-то в этих вопросах сам решу. И в общем, жизнь, поведение, состояние нашей души приходит к такому моменту, когда мы становимся блудными сыновьями. Мы теряем общение с Богом, мы теряем близкое отношение с Богом. Нас мало уже начинает интересовать молитва, нас мало начинает интересовать Священное Писание. Мы ограничиваем себя в том, что мы пришли в собрание, послушали Слово Божие, нам этого хватит. И вот в такой позиции, когда мы начинаем находиться, мы попадаем в категорию блудного сына. И вы знаете, что в таком положении, в таком состоянии нужно осознание, нужно прийти в себя, нужно понять, в какой позиции я, в каком положении я нахожусь. И если мы поймем, то, естественно, происходит в нашей жизни покаяние. Хотя мы уже люди верующие, но происходит в жизни наше покаяние, мы понимаем, мало времени уделяем Писанию, мало времени уделяем Богу, мало времени уделяем общению с Ним. Мы начинаем что-то менять в нашей жизни. А вы знаете, что Бог, Он постоянно ожидает. Он постоянно в ожидании, когда же мы вернемся, когда же мы начнем искренне Ему служить, когда мы начнем действительно от всего сердца, без принуждения. Без принуждения. Иногда наши дети идут с нами в собрание, потому что мы, как родители, сказали, нужно идти. И они идут просто потому, что им сказали родители. Так же самое мы, люди взрослые, уже не один год верующие, мы можем оказаться в таком положении, когда мы идем на собрание, ну, чтобы не сказали, почему тебя не было. Ну, потому что, чтобы лишних вопросов не задавали. Но в сердце нету желания, в сердце нету стремления, в сердце нету вот этой, вы знаете, охоты прийти и послужить Господу. Вот это позиция блудного сына. Блудного сына. Поэтому, на что я хотел бы заострить наше внимание, так как у нас сегодня такой особый день, День Благодарения, это благодарить нашего Господа за Его милосердие. За Его любовь, за Его долготерпение, что Он, как в этой притче, как Отец ожидал Своего Сына и жалился над Ним, так и Бог проявляет к нам это милосердие, слава Господу. И хотелось бы благодарить за это Бога. Вы знаете, конечно, большой минус нам, когда в нашей жизни очень мало мы благодарим Бога, очень мало. Вы знаете, даже взять нас как людей, когда мы что-то кому-то делаем, нам приятно, когда нас благодарят. Так или нет? Я думаю, так. Когда брат брату в чем-то помог, сестра сестре помогла в чем-то, и есть взаимность, взаимное понимание, человек получает от этого человека, ну, внимание в том отношении, что он его благодарит, и приятно. А как Богу приятно, когда мы Его благодарим. Ему очень приятно, когда мы видим Его милости, когда мы видим Его заботу. И вы знаете, однажды я был в одной церкви, и в конце собрания было, как обычно заведено во всех церквах, молиться за нужды и также у кого есть благодарности. И вы знаете, была молитва, и было такое видение, было показано, как с неба спускаются два ангела, с корзинами. Один ангел, он был ответственный за нужды, другой ангел был ответственный за благодарности. И было показано, что ангел, который, значит, был ответственный за нужды, он не успевал подниматься вверх и опускаться в небо, туда-сюда, он не успевал, туда-сюда, туда-сюда. А тот, который был с корзиной за нуждами, он ходил по рядам и насобирал всего лишь там полкорзины. И вы знаете, действительно, в жизни так у нас бывает. У нас очень много нужд, очень много нужд. Но как мало мы благодарим Бога, как мало мы замечаем Его заботу. И поэтому да благословит нас Бог, чтобы в нашей жизни мы замечали любую мелочь, которую Бог для нас делает, любое маленькое дело с Божьей стороны, чтобы мы не оставались в стороне, но чтобы мы всегда благодарили нашего Господа. Аминь.